Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета, кандидат политических наук Борис Александрович Прокудин. Мы говорим сегодня об общественном идеале в русской литературе, о утопиях перспективных, ретроспективных, может быть, еще каких-то. И вот роман Чернышевского «Что делать?». Архимандрит Федор Бухарев напишет книжку о современности в отношении к православию, да, и скажет там, что, вообще говоря, мы не должны проходить мимо произведений светской культуры. Они иногда нас могут чему-то научить. И вот, пожалуйста, роман Чернышевского «Что делать?». Там есть новые люди. Кто такие новые люди? Это люди, которые стремятся жить по-божьему, люди, которые стремятся воплотить идеалы Христа в жизни. Вот меньше всего, как бы, наша советская литературная критика ожидала от Чернышевского, революционера, да, царского арестанта, которого, кстати сказать, и сослали, в общем-то, за литературное творчество. Он ни в чем не провинился против власти, кроме того, что он писал, и у него обнаружили черновики романа, да? Так вот, в чем же эта проективность этого романа? Действительно ли мы можем сказать, что вот этот сон Веры Павловны – это какое-то светлое будущее, где люди, наконец, станут жить по-божьи?
Да, вы совершенно верно говорите, что... В советское время этот роман воспринимали как роман революционный, и более того, несколько раз я встречал такое устойчивое определение Чернышевского как великого революционера до марксистского периода. И сейчас принято совсем по-другому смотреть на Чернышевского.
Ленин сказал, что Чернышевский меня всего перепахал.
Да, перепахал, безусловно, да. В 86-м году это произошло. Да, как Ленин заканчивал читать роман Чернышевского, переворачивал последнюю страницу и сразу возвращался в начало, чтобы читать его заново. А сейчас как-то точка зрения на роман изменилась, и современные исследователи, конечно, ищут христианские мотивы и находят очень серьезный христианский пласт в этом романе.
Цитата. Архимандрит Федор Бухарев о романе Чернышевского «Что делать?». Романист, очевидно, убежден или глубоким чутьем постиг, что переход современного человека и общества от худшего к лучшему может и должен совершаться во многом через женщину. И в самом деле, если женщина будет становиться в сообразность, по вере нашей, не с Евою, вождем греховности человеческой, а со своим в добре первообразом, с матерью Бога нашего, взбранную воеводою благодатного добра, образом которой по всему своему лучшему служила Ева, то сама Матерь Божия, родившая и возрастившая для мира Спасителя мира, имеет столько благодати, чтобы через свой живой образ женщину обновить и воспитать, поддержать и возрастить в людях живой и животворный дух Сына Своего, дух человеколюбивого Его снисхождения на землю под все условия человеческой жизни, дух Его превознесения уже с земною человеческую природою.
И, наверное, это прежде всего касается той новой этики, которую Чернышевский предлагает, причем он предлагает ее во всем романе, не только в «Четвертом сне» Веры Павловны, а в «Четвертом сне» мы все-таки наблюдаем такой социалистический идеал, и христианским его назвать, наверное, чуть сложнее, чем ту этику, которая разлита по всему роману, но это тоже очень интересная вещь с точки зрения общественного идеала вообще. Дело в том, что А у Плеханова есть статья, посвященная роману Чернышевского «Что делать», в которой он пишет, что удивительным образом Чернышевский не принес ничего нового и не придумал ни одной свежей идеи. Все, что есть в этом романе, это заимствование, это некая адаптация западных идей на русской почве. Одна из основных идей, линия семейная, полностью списана по Жорж Санд, почти переведен роман Жак Жорж Санд на русскую почву, а потом идея вот этих вот корпоративных мастерских, мастерская Верпалны, она взята у Кабе, французского социалиста, ученика Сен-Симона, если я ничего не путаю, простите, пожалуйста. А вот «Четвертый сон Верпалны» и «Социалистическая утопия», она полностью списана по Фурье, и здесь мы видим его идею фаланстера просто немножко в другом исполнении. И это очень интересно, потому что, не принеся ничего нового, не придумав ни одной новой мысли, Чернышевский все-таки создал революционное произведение, потому что он невероятным образом популяризировал те мысли, которые в России не были известны. А что касается социалистического идеала, то это важно с точки зрения развития нашей социалистической мысли, потому что до него первые социалисты, Герцен и народники, они представляли будущее в виде такого сельскохозяйственного идеала. Герцен придумал теорию русского крестьянского социализма, и это было совершенно справедливо, потому что большинство населения в России были крестьяне, крестьяне жили в сельских общинах, и эти общины представлялись Герцену как некий зародыш социалистического общества, которое всеми характерными чертами социалистического общества обладает, но в общем, если говорить о будущем, то этот идеал был немножко скучным, потому что он был справедливым, но он был скучноватым, потому что, ну, кому хочется жить в русской сельской общине, хоть и это правильно, наверное. А вот Чернышевский впервые в своем романе представил нам некий технократический рай. Он продвинул эту социалистическую мысль, и от русской сельской общины он эту идею развил до технократического рая, в который уже хотелось верить и к которому уже хотелось стремиться, как к чему-то современному. Да, он пытается там совместить и промышленность, и сельское хозяйство. В основном люди этого новой России, новорусской, кстати, как он ее называет, они занимаются возделыванием полей, но они возделывают с помощью паровой техники. Такое совмещение.
А религиозных мотивов там только мотивы, или все-таки эти люди как-то верят, там в храм ходят новые люди?
Нет, нет, таких вещей там нет, никаких новых храмов там не предусмотрено, но они, конечно, живут по принципам новой этики, которые представляют из себя честные отношения. Наверное,
то есть это такая светская этика?
Светская этика. Самое главное, самое основное, наверное, о чем говорит роман с точки зрения этики, это о том, что мы должны как это точнее сказать? В общем, мы должны перейти к честным отношениям от того, что у нас есть, потому что нечестные отношения царят и в семье, и в обществе, и везде.
Ну и разумный эгоизм знаменитый, да? То есть вот что это? Иногда говорят, что разумный эгоизм – это есть нормальное такое православное отношение и себе, краюшку, да, и другим, что называется, каравай. Вот. Но может ли быть эгоизм как таковой вообще вот таким христианским способом отношения к другому? Разумный или неразумный? И не является ли разумный эгоизм Чернышевского по-своему плеоназмом таким, как круглый квадрат, деревянное железо, да, твердая вода?
Мне кажется, что разумный эгоизм, вообще эта идея разумного эгоизма, она очень интересна, но в каком-то смысле утопична. Я скажу, в каком. Дело в том, что Чернышевский представлял, ему хотелось верить в то, что человек развивается, и то, что человек эволюционирует. И он говорит о том, что сейчас в обществе в основном живут люди, которых еще нельзя назвать по-настоящему людьми. То есть они людьми притворяются, но настоящими людьми не являются. Почему? Потому что у них есть ненастоящие искусственные потребности. Потребности обогащаться, причем они это делают в основном за счет других, или становиться счастливыми за счет других, или богатыми за счет других. И вот эти потребности, они являются потребностями ненастоящих тоже людей какого-то в эволюционном плане еще недостаточно развитых, но должны прийти новые люди, которые будут развитыми людьми, и их интересы будут совпадать с интересами общества. Вот что самое главное, что им будет нравиться то, они удовольствие будут получать от того, от чего и получает удовольствие большинство. И если с этой точки зрения смотреть и верить, что человек эволюционирует в эту сторону, то, может быть, его представление об общественном идеале тоже является, в общем, такой отчасти, в кавычках, взятой христианской идеей, потому что настоящее удовольствие нового человека – это содействовать потребностям большинства.
Ну вот русская литература, она все время какие-то эпитеты, к слову, люди прибавляла, да, то бедные люди у Достоевского, то лишние люди появились, да, теперь новые люди. А просто люди-то там есть, вот, или все время человеку ставилась какая-то внешняя задача, вот, что-то человеке не нравилось, надо что-то убрать, отсечь что-то в нем, да, вот, не по мерке он как-то устроен, вот. И эти новые люди кто? Это мы новые люди или... Мы должны уйти, там, сыграть роль навоза исторического, а должны прийти какие-то новые люди, там, наши дети, допустим, да, или инопланетяне, которые прилетят и станут, наконец, новыми людьми.
А один из критиков романа говорил, что новых людей было бы, наверное, правильнее называть «люди ниоткуда». И на самом деле это правильное определение, потому что Чернышевский пишет в основном о разночинцах и для разночинцев. Вот это важно понимать. А разночинцы действительно были отчасти людьми ниоткуда, потому что они не обладали той культурой и теми привычками, которые были, у, например, у сословия дворян или у сословия крестьян, которым было по очень много лет. И поэтому у них не было ни ценностей, ни культуры своей. И им эти ценности и эту культуру приходилось создавать заново как бы с нуля. И они получали образование в основном, мыслящий пролетариат, как это называл Писарев. Они получали образование, и частью этих ценностей были произведения каких-нибудь материалистов Молли Шотта и Бухнера. Это были романы Жорж Санд и Сен-Симон, и Фурье и так далее. И вот из всех этих иностранных, чаще всего иностранных идей, они складывали свое новое миросозерцание и свои новые ценности. По сути дела, новые люди – это разночинцы, для которых Чернышевский придумывал ценности. Точнее, он не придумывал, а собирал разрозненные части этих ценностей в некую единую доктрину. И, в общем, конечно, нельзя говорить о новых людях, как о людях вообще. Это определенная очень... часть русского общества, определенный сословие русского общества.
Сегодня вот есть новые люди, ждем мы новых людей. Вот я иногда думаю, откуда сегодня новые люди должны появиться? Из интернета, может быть. Вот веганы – это новые люди?
Отчасти,
вот, то есть,
да.
Новая этика. Ага. Когда приходит новое поколение, говорит, вот ваша этика никуда не годится. Да? Мы пришли с новой этикой, такой, во-первых, честными надо быть, во-вторых, мясо не есть. Но при этом эта этика не религиозная. То есть она никак не связана с традицией, не связана с храмом, да, с православием или с другой, с какой-то конфессией. Это такой New Age. Да? Угу. Может быть, вот сегодня новые люди, это люди New Age?
Я соглашусь с вами, потому mm-hmm. что, наблюдая людей, которые... Конечно, видите, мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что по нескольким вопросам, заданным человеку, можно mm-hmm. определить его новизну, то есть mm-hmm. его отношение к мясу, его отношение, не знаю, к чему еще. И таких людей со стороны мы видим как людей... как людей, совершенно не похожих на окружающих. Это новые люди.
Да. Ну что же, от Чернышевского понятно, что мы возьмем, и действительно, мне кажется, это сегодня актуально. Во всяком случае, задуматься о том, какие люди будут новыми, да, и какие, что называется, сменят нас на исторической арене. А вот Тургенев, мы его воспринимаем как такого, ну, барина, западника, да, вот, аристократа, Можно ли ему задать вопрос относительно идеала будущего? Есть ли в его романах некое представление о человеке будущего? Ну, кроме Базарова. Ну, Базаров, понятно, нигилист. То есть, само это, наверное, понятие нигилизм, это тоже в каком-то смысле такая модель будущего, написанная с чистого листа. Да? Вот нихель, надо все разрушить, вот, все отрицать. При этом сам Тургенев не был нигилистом, это был человек очень погруженный в культуру, писавший замечательные стихи в прозе, да, любивший там свою Вердо, певицу, вот, сентиментальной отчасти. То есть вот как у него с общественным идеалом?
Тургенев очень интересный персонаж, очень интересный русский писатель. Я несколько раз слышал размышления о том, кто в России является писателем-реалистом, и это размышление, конечно, очень странное, потому что ни один писатель не является реалистом, и каждый писатель является, но среди в плеяде наиболее титулованных русских писателей, наверное, Тургенев реалистичности отвечает больше всего, потому что его больше всех интересовали мужчины, женщины и вещи. В меньшей степени интересовали философские вопросы, которые занимали, или богословские вопросы, которые занимали Достоевского, или историосовские вопросы, которые занимали Толстого. Тургенев очень интересовался тем, что в обществе происходит, и ему было очень интересно отразить некоторые изменения, которые в обществе происходят. И поэтому очень многие считают, что каждый его роман обладает двумя характеристиками. Он, с одной стороны, рассказывает, пытается схватить некий дух общества, дух поколения, который сейчас сложился, и, с другой стороны, пытается выделить некого героя, который этот дух в наиболее концентрированном виде олицетворяет. Поэтому ему прежде всего было интересно точнее всего общество описать и точнее всего этот дух показать. И в разные эпохи, в разных романах это получалось у него с разной степенью убедительности, и, наверное, в романе «Отцы и дети» он этот дух общества отразил ярче всего, потому что в конце у него есть роман о народниках, например, который наименее интересным считается и наименее талантливым, что ли. И поэтому, мне кажется, не совсем верно говорить о его общественном идеале, потому что в каждом романе он пытается увидеть те общественные идеалы, которые сейчас как-то витают в воздухе.
Цитата. Иван Сергеевич Тургенев по поводу отцов и детей. «Господа критики вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора. Они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что проводит свои идеи. Не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину. Реальность жизни есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями. Я – коренной неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю. Однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина в «Дворянском гнезде» все комические и пошлые стороны западничества. Я заставил славянофила Лаврецкого разбить его на всех пунктах. Почему я это сделал? Я, считающий славянофильское учение ложным и бесплодным. Потому что в данном случае таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь, и я прежде всего хотел быть искренним и правдивым».
И когда он пишет о Базарове, и он пишет о нем как человек, который не разделяет его мыслей, но ему глубоко симпатизирует. И когда мы читаем этот роман, мы не можем до конца понять, это роман вообще о чем. Если мы говорим о том, что в романе может быть выражен тот или иной общественный идеал, мы не можем понять, здесь выражен общественный идеал радикализма? Да нет, конечно. Хоть он и симпатизирует, хоть Тургенев и симпатизирует своему Базарову, но не выражен здесь. А какой? Может быть, либерализма? Да тоже нет, потому что даже критиков Базарова нельзя до конца считать либералами. Но в каждом из их своих романов, и в основном, прежде всего, в романе «Отцы и дети», Тургенев дает трибуну, на которой разные общественные силы могут друг с другом взаимодействовать, спорить, сталкивать свои мнения и вместе вырабатывать что-то общее, что нельзя назвать одним общественным идеалом, но можно назвать некой картиной идей современности.
Ну, ведь Тургенев был философски образованным человеком. Насколько я знаю, он учился в Берлине, учился на философском факультете, читал Гегеля, читал немецких философов. То есть и герои его, Рудин, например, это тоже люди, имеющие философскую подготовку. То есть, может быть, это такая вот как бы философская позиция, позиция скептика, идти за духом своего времени, пытаться как-то его сконцентрировать, пощупать, да, вот, и не выносить каких-то поспешных суждений относительно того, что идите туда, вот там, там семья будет устроена так-то, а люди будут работать столько-то часов в день. Может быть, это тоже философская позиция
определенная? Безусловно. Mm-hmm. В одном из писем его спросили, ну, одна из каких-то его подруг, может быть, почитательниц, она спросила ему, задала напрямик вопрос, а какие ваши взгляды или каково ваше мировоззрение? И он в начале письма пытается отшутиться и говорит, что это очень легко и очень сложно говорить о мировоззрении, но потом все-таки пытается это сформулировать и говорит, что мое философское мировоззрение или социально-политическое мировоззрение заключается в том, что я не приемлю никаких систем. Я не приемлю славянофильство прежде всего, хотя, наверное, он имеет в виду и западничество как тоже некой формальной системы. Мне больше всего интересна человеческая физиономия, пишет он, больше всего интересно смотреть на мир. Так что он, конечно, скептик, и он, конечно, не пытается высказывать своей точки зрения и очень интересуется картиной идей.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях кандидат политических наук, доцент факультета политологии Московского университета Борис Прокудин. Мы говорим об общественном идеале в русской литературе XIX века. И действительно, ведь ленивый только не писал о Достоевском, которого мы сегодня в каком-то смысле намеренно обходим, да, вот, поскольку у нас было несколько передач, посвященных Федору Михайловичу. А вот о Тургеневе написал, пожалуй, только Михаил Гершинзон из философов. Причем написал в пору революции, и его книга называлась «Мечта и мысль Тургенева». Вот, то есть его, наверное, вот эти взгляды на общество можно скорее не отождествить с какой-то философской системой, либерализмом, консерватизмом, хотя, наверное, он был ближе к либерализму, да, вот, а назвать некой мечтой и мыслью. А Толстой? Вот учитель многих, создатель движения толстовства. Движение – это значит, люди куда-то движутся, да? То есть к чему-то, да? Есть какой-то идеал. Вот является ли Лев Толстой создателем вот такого проективного общественного идеала? И если да, то как этот идеал связан с учением Христа, который Толстому был явно не чужд?
Толстой, конечно, является создателем учения. А после написания романа «Анна Каренина» происходит так называемый религиозный кризис Льва Николаевича Толстого, и он понимает, что так как он жил дальше, жить нельзя, и так как он мыслил дальше, мыслить тоже нельзя, и он устремляется на поиски некого истинного смысла жизни, потому что все предыдущие его представления о цели и смысле ему кажутся исчерпавшими себя. И в конце концов этот смысл жизни он находит в Евангелии, находит в Нагорной проповеди, и ему... Вообще Лев Николаевич Толстой был человек, у которого было очень много озарений в жизни. Было бы даже интересно проследить некий ряд его озарений, которые он, кстати, описывал в своих произведениях, и «Арзамасский ужас», так называемый, и вообще ряд озарений было у Толстого. И вот в очередном, может быть, своем самом ярком озарении, если можно так сказать, ему приходит в голову мысль, что слова, высокие слова, высказанные в Нагорной проповеди, не являются только этическим идеалом, но являются еще и идеалом социальным. И связывает он это прежде всего со словами «вам сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не противьтесь злу». Вот его откровение, из которого вырос его идеал, состояло в том, что мы неправильно понимаем эту фразу, мы понимаем ее как разговор о страдании, как то, что Христос от нас хочет страданий и лишений, но Христос не хочет от нас страданий и лишений, говорит Толстой, по крайней мере, потому что это не написано. Он хочет только, чтобы мы не противились злу. И эти короткие слова он понимает не этически, а тоже прежде всего социально. Ему кажется, что если мы откажемся от того, чтобы противиться злу, то зло в обществе, в конце концов, цепочка зла, в конце концов, в обществе оборвется.
Но ведь Толстой вполне даже противится злу. «Не могу молчать». Роман «Воскресенье», где он обличает правовую систему, правоприменительную систему Российской империи. Как же это можно согласовать с тем, что вы говорите?
Чуть-чуть позже он подкорректирует эту формулировку и скажет о непротивлении злу насилием или злу силой, а то, что противиться словом, он считал вполне возможным. И исходя из этого, он формулирует свой идеал, который вообще-то многие исследователи называют анархическим идеалом, религиозный анархизм или непротивленческий анархизм, который обозначает, что мы должны отказаться от всех учреждений, от всех социальных учреждений, которые, с точки зрения Толстого, склонны к насилию и антихристианские. И его идеал состоит в том, что мы должны, во-первых, трактовать Евангелие буквально, а во-вторых, должны уйти от социальных учреждений из душных городов, жить где-то в деревне, для того, чтобы видеть своих детей, видеть свет солнца, как он пишет в работе «В чем моя вера?». Вот. И главное, чтобы не заставлять себя делать то, что человеку по-настоящему не хочется, а то, к чему его призывает общество и антихристианское, с его точки зрения, государство.
Но ведь многие его рекомендации, скажем так, выполняют сегодня люди. То есть уходят из душных городов, создают экопоселения, воспитывают детей на вольной природе. Что, это целостный, гармоничный идеал или что-то в нем не хватает в толстовском идеале? Сам для себя он этот идеал оправдал своей жизнью? Или все-таки финал этой жизни – уход, да, уход из Ясной Поляны после 30-летней войны, как он называл свои отношения с семьей, прежде всего с женой, вот, и драма его смерти, можно сказать, у ворот монастыря, в который он не до конца вошел?
Это очень сложный вопрос, по поводу которого нет однозначного мнения. Но мне кажется, что все-таки его уход, это был уход человека, который все-таки наконец решил совместить свою жизнь и свои мысли, все-таки решил реализовать свое учение. Мне кажется, что эта 30-летняя война, она была еще и периодом больших страданий для Толстого, потому что он не мог воплотить в жизнь то, что он придумал, и то, что он проповедовал в своих книгах. У него были серьезные вопросы, связанные с собственностью, у него были вопросы, связанные с его семьей, и он хотел бы уйти, но все эти житейские гири висели у него на ногах, и его уход совершенно по-разному трактуют. В советское время говорили о том, что он ушел для того, чтобы слиться с народом. В 90-е годы говорят, что он позорно бежал от жены, но мне кажется, что все это не совсем верно, а верно, что все-таки в какой-то момент он понял, что сейчас он может уйти, что сейчас он может реализовать то, что он говорил так давно. Может быть, не реализовать, чтобы уйти и создать свое поселение, но просто разорвать этот порочный круг, эту некоторую двойственность своего положения, что он всем пропагандирует уход, а сам остается с семьей, с романами, с текстами, с обязательствами. Мне кажется, что его уход — это уход человека, который все-таки решился.
Ну вот для меня он как бы не завершен, да, то есть он от одного берега отстал, к другому не пристал.
не пристал.
Понятно, что если бы он пришел в монастырь там, или на смертном одре, он пришел в монастырь, он приехал в Оптину пустынь и сказал: вы, наверное, меня не примете. Ему ответили: мы всех здесь принимаем. И он, по-моему, переночевал там даже. И его сестра Мария была игуменей Шамардинского монастыря. Он с ней попрощался.
Да.
Вот. Но на смертном одре то ли он не принял священника, то ли его не пустили, священника, к умирающему Толстому. И вот это его могила в Ясной Поляне, я там недавно оказался, не похожая на могилу, да, а там даже написано «Место тишины». Вот, то есть это как какое-то странное погребение, не по православному обряду и не по христианскому обряду, а еловый такой холмик, да, вот, то есть какой-то большой знак вопроса стоит в конце толстовства. Может быть, это вообще знак вопроса, который нам оставляет русская литература. Может быть, она и не должна давать знак ответа. Может быть, литература – это некая стенограмма вот тех душевных метаний, поисков, каких-то несообразностей, которые в человеке возникают.
Да, вы очень красиво говорите. И, конечно, мне тоже кажется, что в Толстом после его религиозного кризиса боролись большой писатель и проповедник. И в какой-то момент даже Толстой решил, что он не будет писать ничего литературного, потому что литература — это грех, но все-таки писал какие-то шедевры, но за себя за это всячески критиковал и бичевал. И вот...
Как Крейцерова соната,
да,
который Крейцер... он приказал, призывал отказаться от брака, от брачных отношений, но у самого-то была большая семья.
Да. Ну, вот. И в конце жизни он... опять поставил перед собой вопрос, писатель он или проповедник. И, с одной стороны, его секретарь рассказывает, что на смертном одре он давал последнее свое определение Бога, и в то же время, как вы правильно говорите, свой большой вопрос в своей жизни он оставил нерешенным. Как это делают писатели?
Розанов скажет в «Уединенном»: «Каждая моя строка есть священное писание». Так вот, наверное, не надо относиться к русской литературе как к священному писанию. Это литература о земной жизни земных людей, грешных, ищущих, хороших и плохих. Вот. Но, тем не менее, это какой-то очень важный для нас не просто урок, это часть нас самих. Потому что как мы живы без Толстого, без Гончарова, без Тургенева, без этих героев, с которыми мы постоянно соотносим себя, да, вот, и не стоит требовать от нее того, чего она не должна и не может дать, как мне кажется. Вот такой, если можно сказать, урок сегодняшнего разговора, я не знаю, согласитесь вы со мной.
Конечно, согласен. Вот.
Я благодарен Борису Прокудину, который пришел в студию и с которым мы сегодня поговорили о общественном идеале в русской литературе XIX века. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.